Сегодня предпоследняя проповедь в цикле «Азы адвентизма». Для кого-то материал предыдущих 10 проповедей был большей частью знаком, и мало вы нового услышали. Для кого-то, как я знаю по опыту, большая часть информации была новой, поскольку, к сожалению, как и о других деноминациях, об адвентистах ходит много сплетен, неправды, обмана, заблуждения. И, естественно, такое понятие, как азы адвентизма, базовые вопросы, каждый проповедник и каждый из вас, кто принадлежит к адвентистской церкви, мог бы сформулировать по-разному. То есть, что ввести в число азов? Нету в Библии такой главы, которая бы называлась «Азы адвентизма». Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 12. Поэтому, конечно же, эти проповеди могли быть другими с точки зрения тематики и с точки зрения содержания. Я делюсь официальными документами, я делюсь содержанием Священного Писания и тем, что считаю лично для себя основополагающим, без чего невозможно разуметь Божью Церковь. Но, естественно, понимаю, что у другого проповедника и набор тем, и в определенном смысле содержание тем могли бы немножечко отличаться, потому что адвентизм – явление обширное, и что вместить, а что исключить из цикла проповедей – это всегда нелегкий вопрос. Тем не менее, мы с вами последние две проповеди исследовали, что Священное Писание говорит о феномене пророчества. Проповедь называлась «Дар пророчества», это была 9-я проповедь, и 10-я называлась «Пророческая преемственность». И вот сегодня еще одна проповедь, связанная с феноменом пророчества, а именно книга с большой буквы и книги с маленькой буквы. Книга и книги. Книга – это, естественно, Библия, Священное Писание и Слово Божье, ну, а книг других много. То есть, если мы с вами принимаем истину Священного Писания о том, что дар пророчества будет сопровождать Церковь Божью до самого конца истории, то тогда появляется вопрос, а как относиться к тому, что пишут пророки, которые живут уже много столетий спустя после завершения канона Священного Писания? Как относиться к тому, что они говорят, что они, скажем, записывают на аудио, видео и так далее. То есть, как относиться к этим пророчествам, к этим откровениям в сравнении с Библией? То есть, каково соотношение канонических богодухновенных книг и иных Богом посылаемых пророчеств, Богом посылаемых откровений, которые не являются частью Священного Писания? Вот об этом попытка поговорить сегодня. Наша тема, повторю, называется «Книга и книги. Как другие пророчества, появившиеся после завершения канона Священного Писания, соотносятся с самой Библией непосредственно». Хочу пригласить вас в попытке ответить на этот вопрос. Прочитайте из книги «Числа» из 21 главы, стихи 14 и 15. Книга «Числа», 21 глава, стихи 14 и 15. «Потому и сказано в книге браний Господних, в Агеб, в Суфе, и потоке Арнона, и верховье потоков, которое склоняется к Шебет-Ару и прилегает к пределам Моава». Мы узнаем, что в Торе Господней, в Пятикнижье Моисеевом, цитируется какой-то документ, какая-то книга, которая называется как «Книга браний Господних». Как вы думаете, Моисей относится к содержанию этой книги, когда пишет Пятикнижье? каково отношение Бога духновенного пророка Божия Моисея к книге брани Господних? Чем он эту книгу считает? Он считает ее истинной, правда? Потому что он ссылается на нее в качестве подтверждения и обоснования определенного эпизода. То есть написано в соответствии с тем, что написано вот в той самой книге. «Потому и сказано». То есть он приводит ее как аргумент состоятельный, как документ достоверный. И тем не менее, кто-нибудь из вас встречал в перечне 66 книг Священного Писания книгу с таким названием? Книга брани Господней. Ее нет. Ее нет. На нее есть только ссылка и есть маленькая цитата оттуда. То есть мы узнаем, что была богодухновенная книга, правдивая книга, истинная книга, книга, которую признавали авторы написанного Священного Писания, книг, вошедших в канон, но эта книга не введена Богом в число канонического Священного Писания. Посмотрим на книгу Иисуса Навина, 10 главу, 13 стих. Иисуса Навина, 10 глава, 13 стих. «И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли написано в книге праведного? Стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день». Еще одно интересное заявление. Какая книга еще была? Книга праведного. Была ли эта книга правдивой, достоверной? Да. Потому что в описании победы Израиля, здесь, в этой битве, когда Бог явил свое чудо, идет ссылка о том, что это описано вот в той и той книге. Книга брани Господних. Книга богодухновенная. Книга достоверная, книга истинная, книга Божия. Но вновь вопрос, вошла ли она в канон Священного Писания? Не вошла. Не вошла. На эту книгу ссылается также вторая книга Царств, первая глава, стихи 17 по 19. Вторая книга Царств, 17, первая глава, стихи 17 по 19. «И оплакал Давид Саула и сына его Ионафана сею плачевную песнью. И повелел научить сынов Иудиных луку, как написано в книге праведного, и сказал: красота твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих, как пали сильные», и так далее. То есть еще один богодухновенный автор использует цитату из книги праведного, а этой книги нету в каноне Священного Писания. Посмотрим теперь на апостольские писания. В первой книге, в первом послании апостола Павла к Коринфянам, в 5 главе, в 9 стихе Павел пишет так. 1 Коринфянам 5:9. «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками». Чем это заявление интересно? Скажите, откуда мы прочли, из какой книги? Из первого послания апостола Павла к Коринфянам, да? И в первом послании апостола Павла к Коринфянам он пишет: «Я писал вам в послании». Заключаем, что первое послание не было первым, а минимум вторым. То есть в эту общину он уже посылал послание. А он скромно позже напишет: «А думаю, и я имею Духа Господня». То есть человек, движимый Духом Святым, писал уже в эту общину. И то, что он писал, было истинно или нет? Он говорит: «Я вам писал, я повторяю. Не сообщаться с блудниками» и так далее. То есть он повторяет заново одно из утверждений, которое было в этой книге. Но этой книги нету. У нас всего два послания в Коринф, и то, которое названо вторым, оно написано после того, которое мы сейчас читаем. То есть оно было бы третьим, а может быть, было больше, мы не знаем. Еще один отрывочек послания апостола Павла в Колоссы, 4 глава, 16 стих. Колоссянам 4, 16. 4 глава, 16 стих. «Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви, а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы». Мы узнаем отсюда, что апостол Павел также писал еще в какую церковь? В Лаодикийскую церковь. И он говорит, поменяйтесь посланиями. Вы это прочитаете, а потом наоборот. Пусть Лаодикийское будет прочитано у вас, а ваше будет прочитано там. То есть, открываем мы список, открываем содержание апостольских писаний, находим всего два послания к Коринфянам, и не находим послание к Лаодикийцам. Они не вошли в канон Священного Писания. О том, как книги вошли в канон, каким был процесс созидания канона Библии, у нас есть отдельная проповедь. Из цикла «О Библии» мы подробно изучили, как слагался канон Танаха, то есть книг от Бытия до в нашем расположении стандартном синодальной Библии до пророка Малахии, то есть 39 книг, как это стало каноном, и как слагался канон апостольских писаний, так называемого Нового Завета. То есть и на эту тему, и на вторую есть проповеди. У нас сейчас разговор о другом. Мы знаем и верим, и можем на основании Библии продемонстрировать, что Бог созидал канон Священного Писания. Господь повелевал какие-то книги складывать в храме, складывать во святилище, складывать вот там, во святая святых изначально, там пред лицем Господним. А в отношении других книг Бог такого повеления не давал. Были и другие пророки, которые писали. Я привел только несколько примеров. Но Господь, смотря в будущее, не счел нужным их труды включить в канон Библии. А слово «канон» означает что? Мерило. Мерило. Это то, чем проверяют все остальное. То есть было много всего иного написанного, что не включено Всевышним в канон Слова Божия. Итак, что мы с вами имеем? В истории народа Божия, наряду с книгами, которые Бог предназначил для канона Священного Писания, были и другие богодухновенные книги. Они осознавались как Богом данные, они были истинными по своему содержанию, они использовались как авторитетные, они цитировались богодухновенными авторами, но не обладали тем же статусом, что и Библия, потому что их предназначение было иным. Они не были введены Господом в канон, поскольку они не предназначались для пользы народа Божия на все века. Итак, это первый и главный важный факт, который нам нужно знать в сегодняшней проповеди. Повторим, есть Библия, которая написана богодухновенными Божьими мужами, а есть другие книги, написанные тоже богодухновенными Божьими мужами и женами, добавим. Но одни Бог решил сделать частью Священного Писания, а другие нет. И никогда между каноническими книгами и неканоническими богодухновенными книгами, я сейчас не говорю о неканонических, небогодухновенных книгах, я не говорю об апокрифах, кому это интересно, у нас тоже есть соответствующая проповедь в указанном цикле. Я говорю именно о тех, которые засвидетельствованы как Богом данные. Между этими двумя видами книг всегда было различие. В том смысле, что они обладали разным статусом. Это мерило, а это тоже от Бога, но не является мерилом, но не является каноном и никогда не подразумевалось использоваться именно в этом качестве. Вот сейчас мы подошли к огромному корпусу литературы, который вышел из-под пера Елены Уайт. И в цикле проповедей «Азы адвентизма» Очень важно прояснить, во что адвентисты верят в отношении Эллен Уайт и статуса ее книг, а во что они не верят. Итак, вот официальная позиция Церкви Адвентистов Седьмого дня в отношении трудов Эллен Уайт. Это основное верование номер 18, которое можно найти на любом официальном веб-сайте Церкви. Цитирую. «Священное Писание свидетельствует, что одним из даров Святого Духа является пророчество. Этот дар является отличительным признаком Церкви Остатка, и мы верим, что он проявился в служении Эллен Уайт». Ну, собственно, все понятно, но просто подчеркну. Дар пророчества, что сделал по тексту этого официального заявления, дар пророчества проявился в служении Эллен Уайт. Ее труды говорят с пророческим авторитетом и служат для церкви утешением, водительством, наставлением и обличением. Они также ясно заявляют, ее труды ясно заявляют, что мерилом, которым должно проверять всякое учение и опыт, является Библия. Вот что адвентисты верят в отношении трудов Эллен Уайт. Есть Библия, которая является мерилом, канон Священного Писания, 66 богодухновенных книг. И этим мерилом нужно проверять все остальные книги. Могут быть помимо Библии и иные богодухновенные книги, иные источники информации, которые Бог послал. Но эти книги никогда не соперничают с Библией, если Бог их послал. И они не находятся на том же статусе, что Священное Писание. Они одинаковой природы богодухновенности, у них одинаковый источник. И этих Бог вдохновил, труды которых вошли в канон, и этих Бог вдохновил, труды которых не вошли в канон. Но предназначение и цель и статус в плане мерила у этих документов разные. То есть, говоря языком Священного Писания, на базе вот этих прочитанных нами отрывков, которые говорят о наличии иных книг, помимо богодухновенных, вошедших в канон, труды Эллены Уайт в адвентизме считаются неканоническими богодухновенными книгами. То есть, адвентисты верят, что Эллена Уайт была вдохновляема тем же Святым Духом, что в ее служении проявился дар пророчества, но они никогда не считали и никогда не должны считать, что эти книги даны, чтобы заменить Библию, упаси Господь, и они никогда не считали, что эти книги тем же статусом обладают, что и Священное Писание. Эллен Уайт является неканоническим богодухновенным пророком. Вот это вот официальная точка зрения, которая исповедуется Церковью сейчас. Ну а теперь нам важно было бы посмотреть вот на что. А как сама Эллен Уайт оценивала свое служение, свое пророчество, свои книги, свои труды? Каким было соотношение Библии и того, что она писала в мировоззрении ее самой? Это чрезвычайно важный вопрос, потому что ей приписывают всякую всячину. Но всегда правильно обратиться к самому человеку. В Библии написано, судит ли наш закон человека, пока что не спросят его самого, пока не услышат, что он сам думает. Поэтому, на наше счастье, именно в контексте этой проповеди есть в книге «Свидетельство для церкви» в 5 томе глава 80-е, все свидетельства для церкви – это то, что вышло из-под пера Эллен Уайт. В 5 томе свидетельств для церкви, глава 80-я, называется «Природа и влияние свидетельств», то есть того, что писала Эллен Уайт. Она попросила, чтобы собрали вот за десятилетие ее пророческого служения те отрывки, где она описывала на разных этапах с самого начала, как только она получила первое видение, до вот момента, когда был собран этот документ, чтобы собрать все, что она говорила на тему о соотношении Библии и ее служения, как она сама видела себя. И вот в этой главе, 80-й главе 5-го тома «Свидетельств для церкви» эти ее высказывания собраны. Я приведу вам несколько заявлений. «Брат Джей смущает умы, – пишет она, – силясь создать впечатление, что свет, который Бог дал через свидетельство, то есть ее труды, дан в дополнение к Слову Божию. Но он представляет дело в ложном свете». Так что мы узнаем о мнении Елены Уайт касательно ее собственных трудов? Ее труды не призваны быть чем? Дополнением. Они не являются дополнением к Слову Божию. Этот человек представляет и создает впечатление, как будто бы это так, но это представлено в ложном свете. Бог счел нужным таким образом привести сознание своего народа к своему Слову и дать им более ясное представление о нем. То есть вот как она видит цель своего служения. Привести сознание Божьего народа к чему? Божьему Слову, и дать более ясное представление о Божьем Слове. Это страница 663 в указанном томе. Дальше на 665 она пишет. «Если бы вы сделали Слово Божие предметом своего серьезного исследования и стремились к достижению библейской вершины и христианского совершенства, тогда вам не нужны были бы и свидетельства». Довольно сильное заявление, правда? Еще раз. «Если бы вы сделали Слово Божие предметом своего серьезного исследования и старались бы жить, как оно говорит, иными словами, то тогда вам не нужны были бы свидетельства». То есть не нужны были бы дополнительные откровения в том, что писала Елена Уайт. «И только лишь потому, что вы пренебрегаете познанием Слова Божия, он вынужден был помочь вам простыми, доходчивыми, прямыми свидетельствами, обращая ваше внимание на вдохновенные слова, на Библию, которыми вы пренебрегали, и желая помочь вам согласовать вашу жизнь с чистыми и возвышенными учениями Христа». Ясно звучит? Так? Комментарии, я думаю, дополнительные не нужны. 667 страница в том же документе. «Если бы народ, который считает себя сегодня избранным, особенным сокровищем Божьим, повиновался его требованиям, как это изложено в его слове, в Библии, тогда не было бы нужды в специальных свидетельствах, данных с тем, чтобы пробудить их к долгу и указать на их греховность и ту страшную опасность, которая угрожает им по причине пренебрежительного отношения к Слову Божию». Так, давайте перефразируем. Если человек не пренебрегает Словом Божьим, если он надлежащим образом к нему относится, то у него не было бы нужды дополнительных свидетельств. Так написано. То есть предыдущее заявление и вот то, которое я только что прочел, показывает, что главная проблема в народе Божьем какая? Изучение Священного Писания с целью его разуметь и по нему, и в соответствии с ним жить. Если бы вы сделали Библию вот тем, чем она должна быть в вашем опыте, пишет Елена Уайт, тогда не были бы нужны мои свидетельства. 691 страница, там же, в том же томе. Если свидетельства не соответствуют Слову Божию, тогда отвергните их. Это Елена Уайт написала. Если свидетельства не соответствуют Слову Божьему, тогда отвергните их. Это последний абзац в этой главе. Очень сильные слова. Очень смелые слова. Елена Уайт призывала людей исследовать Священное Писание и помогала им, и направляла их к этому. И призывала: если я пишу что-то не в соответствии со Словом Божьим, не принимайте, отвергайте. Теперь когда мы показали на материале того, что сама Эллен Уайт писала, как она воспринимала соотношение своих трудов и Библии, Священного Писания, и я приглашаю вас прочесть всю ту главу. Естественно, в этой проповеди у нас нет времени прочесть все. Давайте теперь посмотрим. А что в отношении кафедры? Вот у нас такая кафедра, которую мы используем с легкой руки наших арендодателей. Нравится вам такая кафедра? Спасибо тем, кто ответил, да? Выполняет свою функцию. Я сейчас буду использовать слово «кафедра» в метафорическом смысле. Неважно, вот это вот деревянная, или стеклянная, или алюминиевая, или какая другая. То, что написала Эллен Уайт, и содержание вести с кафедры, когда речь идет именно о проповеди. Потому что с кафедры много чего делается. И объявление, и пение, и пошло-поехало. То есть кафедра многофункциональна. А вот когда звучит проповедь Слова Божия, или когда звучит то, что должно быть проповедью Слова Божия, то, что призвано быть проповедью Слова Божия, как там должен решаться вопрос использования трудов Эллен Уайт? Мы спросим ее саму. Это всегда безопаснее всего. Эллен Уайт, что ты, дорогая сестра, думаешь о том, как использовать твои труды в проповеди, в общественном служении? Интересно было бы узнать. Слава Богу, у нас есть на эту тему немало. Читаю. 1894 год, письмо 11. В общественной работе не выставляйте на вид и не цитируйте то, что написала сестра Уайт в качестве авторитета для поддержки своей позиции. Это не увеличит доверие к свидетельствам. Пока сделаем паузу. Значит, говорит ли она, что нельзя ее цитировать в проповеди? Нет, не говорит. Она говорит, читаю снова, в качестве авторитета для поддержки своей позиции меня, пожалуйста, с кафедры не цитировать. А что цитировать? Приводите свои доводы, ясные и простые, из Слова Божия. Так говорит Господь, это самое сильное из свидетельств, которое вы можете представить людям. Пусть никто не приучается смотреть на сестру Уайт, но на могущественного Бога, который дает наставление сестре Уайт. То есть, если приводятся какие-то высказывания из ее трудов, они должны приводиться не в качестве обоснования тезиса. Человек не может выйти и сказать, вот истина Божья, потому что так написала Эллен Уайт. Эллен Уайт запрещала такое цитирование своих трудов. А какое цитирование не запрещено? Которое является иллюстрацией и подтверждением того, что уже извлечено из Священного Писания. Это называется иллюстративное цитирование. Когда с этой кафедры цитируется книга Александра Меня, или Уильяма Баркли, или из иудейского комментария Санчина, или из блаженного Августина, или Фомы Аквинского, и кого ты только не назовешь, то эти цитаты не должны приводиться в качестве доказательства истинности, а только лишь в качестве чего? Иллюстрации уже выведенной, извлеченной и доказанной истины из Священного Писания. Не цитируйте то, что написала сестра Уайт в качестве авторитета для поддержки своей позиции. Еще один документ – книга «Евангелизм», страница 256, автор Эллен Уайт. Свидетельства сестры Уайт не следует выносить на передний план. Безошибочный стандарт – это Слово Божие. Свидетельства не должны занимать место Слова. Слово с большой буквы. Пусть все доказывают свои взгляды писаниями и обосновывают каждый пункт, о котором заявляют, что это истина, открытым Словом Божьим. Ясно сказано? То есть вот что думала Елена Уайт о цитировании ее трудов с кафедры. Книга «Пророки и цари», страница 626, вновь автор Елена Уайт. «С кафедры должны звучать слова Библии и только Библии». Значит, здесь некоторые уходят в другую крайность. Значит, исторические документы нельзя приводить, значит, мысли богословов нельзя приводить и так далее. Нет, дорогие, мы уже видели, как авторы богодухновенных книг цитируют из книг, которые не являются частью канона. Мы также вспоминаем, что апостол Павел, например, когда проповедовал в Афинах, он ссылался на их местные обычаи и традиции и через них пытался привести их к истине. Мы вспоминаем, что апостол Павел цитирует греческих поэтов в своих трудах и так далее. Цитировать можно разных авторов и далеко не богодухновенных авторов, но цитировать их не в качестве обоснования истины, а в качестве иллюстрации истины. Какой-то человек хорошо, грамотно, красиво, глубоко сформулировал эту мысль. И мысль, которая уже присутствует в Слове Божьем. Пожалуйста, цитируйте. На здоровье, как говорят у нас на Руси. Но не в качестве авторитета для обоснования своего тезиса. В этом смысле она говорит, с кафедры должны звучать слова Библии и только Библии. То есть все, что ты обосновываешь, все, что ты провозглашаешь, должно быть извлечено из Священного Писания. В своей книге «Паси овец моих» известный автор, богослов, служитель церкви в адвентизме HMS Richards рассказывает о времени, когда он был маленьким мальчиком, и Елена Уайт без предупреждения неожиданно пришла в церковь, где проповедовал и служил его отец. И вот когда его отец увидел в аудитории пророчицу, он сразу же подошел и представил ей возможность проповедовать. Он говорит, может быть, у вас есть слово от Господа? Вместо моей проповеди приглашаю сегодня вас проповедовать. И она говорит ему, молился ли ты, когда готовил весть для сегодняшней проповеди, для богослужения? Да, молился. И исследовал ли ты Священное Писание? Исследовал. Значит, у тебя есть весть от Господа на сегодня для его народа. Я просто побуду в качестве слушателя. И так и произошло. То есть она послушала проповедь, и в конце он подошел к ней, чтобы услышать оценку, как вот у него получилось и так далее. Она дала ему некоторые наставления в отношении правильного дыхания, как диафрагму использовать. Потому что она говорит, что через годы служения ты можешь сорвать себе голос, если будешь продолжать вот говорить так, как ты говоришь сейчас. То есть в плане речевого аппарата дала некоторые важные рекомендации. И вот во время разговора, помимо всего прочего, отец HMS Ричардса задал ей такой вопрос, который мы с вами задаем себе сегодня. Сестра, я хочу спросить тебя, как использовать твои книги в своей работе? Проповедники, которым я задавал этот вопрос, отвечали на него по-разному. Некоторые несут за кафедру целую охапку твоих красных книжек. Кто пояснит, что имеется в виду? Красные книжки. Здесь, в США, как правило, ее книги издавались в красном, в бордовом переплете. То есть он говорит, некоторые проповедники притаскивают на кафедру целую кипу, целую охапку, и фактически проповедь превращается во что? В цитирование того, что писала Елена Уайт. Другие, дальше продолжает он свой вопрос, лишь изредка зачитывают во время проповеди выдержки из них. Как же нам следует поступать? Как правильно пользоваться твоими книгами для подготовки и во время произнесения проповеди? Вот что она ответила. Когда ты изберешь тему для проповеди, обратись к Библии и тщательно изучи, как в ней освещен этот вопрос. Прочти все, что Библия говорит на интересующую тебя тему. И только после этого обращайся к моим трудам, к тому, что Бог открыл мне. Прочти мои высказывания на эту тему. Быть может, они окажутся тем лучом, который полнее высветит для тебя эту тему, поможет глубже понять ее библейское значение. Итак, вы видите преемственность подхода? Изучи все, что можешь и все, что знаешь в Библии. Потом посмотри, может быть, в моих трудах я кое-что направляю в качестве луча света, который помогает сделать что? Ключевой момент. Глубже понять Библию. Глубже понять Библию. Может быть, ты что-то упустил, а может быть, Господь что-то мне открыл, и я на это обращаю внимание. Прочти мои высказывания на эту тему. Быть может, они окажутся тем лучом, который полнее высветит для тебя эту тему, поможет глубже понять ее библейское значение. И вот теперь ключевой момент. А затем иди к людям и неси им весть из Библии. В оригинале out of the Bible. То есть, пользуясь Библией, из Библии демонстрируя, из Библии проповедуя, Библию проповедуя. Иди к людям и неси им весть из Библии. Это твоя главная задача. Наша проповедь сегодня называлась «Книга и книги». Аминь.